Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иннокентии Пензенском, беседу Евгения Данилова с православными кинодокументалистами Валерием Деминым и Борисом Креницыным, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Восприятие окружающих. В смерти каждого человека присутствует определенный элемент трагедии. И хотя смерть как распад цельного человеческого существа, являясь следствием первородного греха, неизбежна, но все-таки не вполне естественна для человека, призванного Создателем к вечности. Однако достаточно часто именно близкими и любящими усопшего, смерть переживается как разлука, которая не может быть преодолена здесь на земле, в условиях падшего бытия. Для Ветхого Завета вообще свойственно молчание, отсутствие развернутого учения по смертной судьбе человека. О ветхозаветных праведниках чаще всего говорится, что он умер и приложился к народу своему. И вообще-то на этом почти вся информация на эту тему в Ветхом Завете исчерпывается, за исключением нескольких эпизодов с вызыванием и явлением духов усопших. Само это умолчание о посмертных судьбах человека в условиях ветхозаветных святые отцы объясняют тем, что тогда и не могло быть положительного видения смерти. Души всех людей сходили в ад, в Шеол, преисподней глубины земли, где были лишены сияния славы Божией. Начало этому бедственному положению – было положено еще грехопадением прародителей, и возможностей что-либо здесь изменить у самого человека, конечно же, не было. Все кардинальным образом меняется с приходом Мессии, с Боговоплощением Христа Спасителя. Благодаря Голгофской жертве человеческая природа во Христе исцелена от греха и воскрешена для жизни вечной. Во всей полноте это осуществляется с воскресением самого Христа. Однако и ранее в евангельской истории мы видим действие воскрешающей силы Божией. Один из такого рода примеров — это воскрешение сына Наинской вдовы. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь», и, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились. Он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус, матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ сей». Утрата родителями детей всегда драматична. Естественнее детям хоронить родителей, чем наоборот. В данном же случае ситуация трагична тем, что сын у этой женщины был единственный, и, как подчеркивает евангелист, она была вдова. То есть кормить ее, обеспечивать больше было некому, и вследствие этого Наинская вдова была обречена на нищенское голодное существование. Здесь нам стоит иметь в виду, что фактически никакого социального обеспечения, никаких пенсий в древних государствах просто не было. Если немощный человек оставался без кормильца, ему приходилось разве что просить милостыню. В данном же случае Господь приходит на помощь этой вдове своей божественной властью и милостью. Он не просто ее утешает, он не дарует ей горы злата, он дарует ей самое дорогое, что у нее, казалось бы, уже безвозвратно отнято смертью, ее единственного сына. С точки зрения человеческой, земной, Господь совершает невозможное. Но для этого невозможного, для настоящей победы над смертью, пришел Христос. На этом евангельском примере мы видим, что победа над смертью, воскресение, не есть какая-то абстрактная догматическая идея, но реальность, непосредственно происходящая из действования в человеческой истории и по отношению к человеку, живого Бога, его воскрешающей силы. Ценой же победы над смертью, основой этой победы, как мы веруем и исповедуем, также является не сумма нравственных идей, не просто призыв к какому-либо улучшению внешней и внутренней деятельности человека. Ценой воскресения является истекающая с креста пречистая кровь Христова, которая духовно питает нас в таинстве Евхаристии. И наше литургическое церковное собрание в своей основе является воскресным, поскольку во все дни нашей жизни, тогда, когда наша жизнь осуществляется с верой, сама наша вера во Христа распятого неразрывна с Его воскресением. Воскресение Христово является залогом нашего всеобщего воскресения, который восставит каждого человека во всем его целокупном составе, с душою и телом, восставит для жизни новой, преображенной, вечной, соединит в этой жизни с теми, кого мы любим и кто любит нас. И это есть именно непроходящая главная основа нашей веры, ведь и в символе веры мы регулярно исповедуем, что чаем воскресения мертвых и жизни будущего века.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Иннокентий Пензенский. Святитель Иннокентий Смирнов, епископ Пензенский, родился в 1784 году в семье церковнослужителя. Ученый по призванию, он был человеком кротким, расположенным к молитвенному деланию и аскетической жизни. Будучи профессором Санкт-Петербургской духовной академии, он написал двухтомный труд под названием «Начертание церковной истории от библейских времен до XVIII века», который полстолетия служил руководством в церковных школах. Владыка был дружен с митрополитом Филаретом Дроздовым. Как деятельный противник модного тогда мистицизма, он был удален из Санкт-Петербурга на епископскую кафедру сначала в Уфу, а затем в Пензу. Народ его почитал за аскетическое житие и чудеса, совершаемые по его молитвенному предстательству. Святитель скончался 10 октября по старому стилю 1819 года. Причислен к лику святых Русской Православной Церкви для общецерковного почитания на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года. «Все, хотящие благочестиво жить о Христе Иисусе, будут гонимы», свидетельствует святой апостол и подтверждают эти чудные, вечно истинные слова житие святителя Иннокентия Пензенского. Казалось бы, православная монархия, царство земное во всей своей силе и славе, какая еще мода при этом может быть на мистицизм, оккультизм и прочие глупости? Ан нет, и до оберпрокурора Синода доползает она, иной раз даже и выше. Оттого и гонимы защитники православия, оттого и вопали, как будто бы всеми почитаемое отеческое благочестие. Но любовь народная и гонимым сочувствует, и ценит силу святых их молитв, и благодарной памятью из рода в род воздает им должную славу.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два известных московских документалиста, члены Союза кинематографистов России, Валерий Демин. Добрый день, Валерий.
Здравствуйте.
И Борис Креницын. Добрый день, Борис.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор посвящен православному кино, патриотическому кино. Конечно, речь в первую очередь о документальном кино, потому что те художественные фильмы, которые у всех на слуху, их не так много. Это фильм «Поп», это «Чудо», «Остров». Ну, если в советские времена обратиться, наверное, Андрей Рублев начинал эту линейку. Но то, что снимается сегодня, прежде всего, документальное кино православной направленности, во многом вещь в себе. Когда-то к нам приходил Бурляев, известный наш общественный деятель, организатор фестиваля «Золотой Витязь», и он сказал, что у них 6 тысяч документальных фильмов в архиве «Золотого Витязя». Но кто эти фильмы видел? Хотя есть, конечно, православный определенный медиаресурс у нас, у православных людей, и «Спас», «Союз», «Радость моя», «Царьград». Но нельзя сказать, что эти фильмы идут так уж потоком. Что-то появляется, кто-то смотрит. Так что сегодня мы попытаемся разобраться в ситуации с православным кино. Но первый мой вопрос. Знаю, что у вас проходило мероприятие, посвященное обсуждению того, с чего все начиналось. А с чего все начиналось в перестроечные и послеперестроечные годы? И второй мой вопрос. Легче ли было тогда или сейчас? Я имею в виду найти средства на производство. С цензурой, наверное, сегодня, несомненно, легче, чем в советские времена. Но, тем не менее, тогда уже началась перестройка, и, по-моему, все говорили, что хотели.
На самом деле, документальное кино православное еще в советские времена имело место. Борис Леонидович Карпов по заказу тогда внешних пропагандистских органов наших снял фильм о существующем положении, конечно, благоприятным для православной церкви еще в советские времена. И вот эти фильмы о Почаевской лавре и о церкви в СССР, их можно считать первыми ласточками нашего православного кино.
Ну, такая православная березка была, да, вот как бы, чтобы подать товар лицом, что называется, такой глазури некой.
Да, но автор, верующий человек, был искренне и старался делать это все по-честному. Потом это все стало развиваться под его же началом на киностудии «Отечество». И, собственно, вот эта киностудия, она стала стартовой площадкой для развития православного кино. Вот присутствующий здесь Борис Креницын, он как раз тоже участник этого коллектива и сможет рассказать об этом подробнее. Но первый фестиваль, который состоялся, может быть, даже в мире первый православного кино, произошло это в 1990 году, в январе, на Рождество. Мне приходилось вместе с Борисом Леонидовичем побывать в начальственных кабинетах, когда обсуждалась эта идея.
А идея, наверное, связана была с празднованием тысячелетия крещения Руси, да, в 88 году.
Да, но оно уже прошло. Тем не менее, фестиваля такого тогда еще не могло даже никому в голову прийти. И надо признаться, когда мы были в кабинете крупного партийного руководителя, там, Москвы, по-моему, когда он спросил, и как вы хотите назвать свой фестиваль, Борис Леонидович ответил, с нами Бог. Я, признаться, чуть не упал со стула. Я думал, что это все, это конец всему. Но нет.
Перестройка уже набрала.
Чудо произошло, и этот первый фестиваль в январе 1990 года состоялся. Это был, конечно, праздник для всех тех, кто туда пришел. Приходили семьями на целый день, с бутербродами, набитый зал, и появление любого батюшки там в кадре, там первый раз появился и миру явил себя на экране старец Николай Псково-Озерский. Это была, конечно, такая радость, в общем, чем-то сродни с радостью Дня Победы. Слезы даже некоторых на глазах были у зрителей. И тогда, в общем-то, легко было и смотреть, да и делать, пожалуй, эти фильмы, потому что...
Потому что мало было таких фильмов просто, да? И... Уже эффект новизны уже был залогом успеха.
Да, но зрители были так настроены, что воспринимали и купола, и церковь в кадре, и службы уже как какое-то чудо, и успех был обеспечен любой картине. Но там... Естественно, явились вот несколько фильмов, которые стали потом иметь долгую жизнь. Это вот «Под благодатным покровом» самого Бориса Леонидовича, «Храм» — это из Петербурга, режиссер. Это и «Задруги своя» Вадима Виноградова. И еще ряд фильмов. А они до сих пор, в общем...
Но они шедевральные такие, да, они сильные работы. Почему они такие? Ведь сегодня мы, в общем-то, при всем обилии лент, и уже появилась плеяда режиссеров, которые воздают должное этой теме и появляются на фестивалях, и фестивалей, в общем-то, не так мало. Другое дело, что широкая публика вообще ничего про это не знает, но она ни о чем вообще не догадывается, живет в своем мире каком-то параллельном. Вот, но почему вот эти первые работы, они были такие сильные?
Нет, среди них были сильные, которые до сих пор... Но общий поток, я не думаю, что он потерял качество свое. Наоборот, вот Борис расскажет, он был в жюри многих фестивалей, вот эту динамику развития православного кино. Всегда это, конечно, связано с тем, насколько сильно проживает автор, группа съемочная, саму тему. Является ли это формальным заказом, ну, таким поверхностным впечатлением о экзотическом материале, тогда экзотическом церкви. Да и до сих пор многие относятся к этому чисто внешне, вот кинематографисты я имею в виду, и могут красиво снять службу, но все равно выдает вот сердечное начало, благоговение, которое сказывается каким-то образом и во время съемок, и во время монтажа, и там при музыкальном каком-то оформлении, текстовом. Всегда подлинность, она сердцу зрителя видна.
Она пропущена через свою душу, как
да.
бы, через свое сердце.
Поэтому вот интересный был момент. Тогда же вышел на экраны фильм немецкий о русской церкви, православной русской церкви. Это «Бог России» он назывался. Очень красиво снятая картина, но картина, где осталась только вот внешняя экзотическая форма, а внутренняя...
Наполненности духовной там не было, да?
Да.
И они вот... не поняли особенно Россию. Умом России не понять, и немцы ее, наверное, не очень.
Это был благожелательный фильм с благожелательным отношением к русской церкви. Но вот если поставить два фильма вот Бориса Леонидовича «Под лунным покровом», тоже снятым очень красиво, лучшими операторами, и вот фильм «Бог в России», то можно даже, это будет очень показательно и понятно, это сравнение поучительно очень для профессионала, этот контраст. Он до сих пор остается на самом деле и проявляется на фестивалях.
Ну, мой вопрос все-таки хотел бы я повторить еще раз. Вот работать-то было тогда легче, может быть, благодатнее, может быть, в творческом отношении как-то интереснее или сегодня? В чем отличие между тем, что было там 25 лет тому назад и вот происходит сейчас? Или сейчас и денег не найдешь на кино, потому что для чиновника наступило благодатное время. Можно сказать, ну, кризис у нас, мы вам денег не дадим или дадим столько, ну, 30%, а остальное берите, где хотите, можете хоть с мятым заячьим треухом стоять в переходе метро и просить милостыню.
Нет, деньги тут не самое важное. Но вот вы спросили о разнице, я коротко скажу, что... Конечно, сейчас, уже обладая опытом ряда картин и собственных, и собратьев, можно делать более внимательно и более напряженно эти фильмы с большим пониманием существа дела. Но, конечно, первое соприкосновение, вот наш фильм с Виктором Шкурко «Надеюсь на тебя, да не погибнем», это первый фильм о новомучениках, снятый еще в 91-м году, по-моему. Значит, он лично для нас, для всей съемочной группы, значил очень много, и поэтому это отразилось и в картине. Это было открытие для нас, целого мира.
Еще ничего не было, никаких книжек не было, да, про новомучеников. Еще шел период сбора материала, и вы действительно по целине прошли свои картины.
Да, с людьми, с теми свидетелями, вот, которые рассказывали, вот я писал сценарий, и столько материала открылось, что в картину, конечно, вошла маленькая доля этого, но этот материал до сих пор жив в моей душе, поэтому помогает до сих пор что-то делать.
И, конечно, к нашему разговору Борис Криницын, известный московский документалист, присоединился тоже.
Ну, если вспоминать те времена, то я могу сказать, что я в то время был таким очень жестким скептиком. Я, откровенно говоря, совершенно не верил в то, что возможно вообще православное документальное кино, как, впрочем, и не верил в то, что возможно возрождение иконописи и тем более еще архитектуры церковной. Я с большой осторожностью, с большим, так сказать, подозрением смотрел на эти фильмы, на первые православные. И, конечно, вот этот первый фестиваль православный, он меня... во многом удручил, потому что действительно большинство фильмов были такие примитивно как бы катехизаторские. Вот что такое крещение, там святая земля, такие поверхностные. И это как бы подтверждало все мои сомнения. Но вот когда я действительно увидел фильм Валеры и Вити Шкурко «Надеющийся на тебя, да не погибнем», для меня это было просто потрясение. Потрясение, почему я как бы сомневался в вот, возможности такого рода кинематографа, потому что я не верил, что найдутся люди, способные то внутреннее состояние
духовно... адекватно передать.
Да, найти средства кинематографические для передачи этого, потому что в православной теме как бы ничего не происходит, то есть нет никакого действия. Все вот это состояние, оно находится внутри человека.
Поэтому... Это как мне вот с ладониковской строки вспомнились. Вот старец стал на колени, молится день напролет. Но это и есть движение, это и есть полет. А как вот это передать, это движение души, духовное, это же очень сложно средствами кинематографа. Практически надо выходить на какой-то другой уровень профессионализма.
Абсолютно верно, абсолютно верно. И вот я очень сомневался, что вот выйти на этот уровень будет очень трудно, потому что я в то время снимал фильм о пастве, он тогда еще в Троицке служил, отца Владислава Свешникова, молодая такая паства. Я тогда случайно попал и вдруг увидел, что где-то под Москвой, в каком-то, так сказать, лесу, можно сказать, и в чистом поле стоит полуразрушенный храм, где топится печка, чтобы можно было обогреться, где там угли для кадила достают из этой створки. И у меня просто там собралась очень молодая паства. То есть молодые люди туда пришли. Как-то это было так как-то необычно, странно. И рядом какой-то почти заброшенный погост. И все это меня вот заинтересовало. Как разобраться в том, почему эти люди молодые пришли сюда, вот на край...
И вы стали кино снимать в итоге.
Да, да? Я стал снимать вот это вот кино. Но когда я показал пастве, показал отцу Владиславу Свешникову, то было определенное разочарование. То действительно, как бы они стоят, а ничего не происходит. И мне сказали, ну ты бы лучше снял, как вот мы там территорию расчищаем, как мы там вот пирожки едим на лавочке. Вот, вот это, чтобы было, мы как бы узнали себя. А вот это вот состояние, ну, кто-нибудь, а идут и идут, вот там по полю, ну, и чего идут. И тогда отец Владислав, деньги давали люди, были такие спонсоры, которые намеревались как-то этот фильм потом продать. Особенно хотели его продать за границу, что было совершенно нереальным действием.
То есть надо бы что-то эффектное такое снимать, глянец такой, я бы сказал, русский православный глянец или гламур. Вот. А гламура тут невозможно было достичь.
Вы знаете, на самом деле еще никто ничего не знал, что хотят до конца. То есть это было не определено. Потому что сам приход с камерой в храм, он уже был таким нонсенсом, как заноза в каком-то теле, какой-то человек, который за тобой подсматривает. Когда
сейчас вот... это обычное явление.
Сейчас это обычное явление.
Там, и в монастырь, общем... там смотришь, съемочная группа, и во время службы ходят, снимают. Фотограф есть, ну и так далее.
А тогда это было просто. То есть отец Владислав, а он сам закончил в ГИК, между прочим, искусствоведческое отделение, он был прекрасный знаток истории кино, он там мне столько ограничений там сделал, таких ракурсов не надо, сверху не надо, отсюда тоже не надо. Но, правда, у меня был просто выдающийся оператор Володя Колюшев, один из тех операторов, который снимал вот этот немецкий фильм вот «Бог в России». Причем считался он там действительно рядом с Рейербергом и рядом с Лебешевым Павлом Тимофеевичем. Он там такого уровня оператор. Он, конечно, снял такой эпос. Вот то, что я хотел, то, что я хотел. Вот он снял вот этим изображением.
Такой и роман получился.
Да, вот такой вот. Как бы, ну, я сейчас не буду просто сам фильм пересказывать из этого. И когда отец Владислав, он тогда должен был поехать во Францию, поехал, и повезти этот фильм, показать там князьям нашим великим. Там. А сам он кинематографист, я уже сказал, пришел в монтаж, ну, и сказал, так, Борь, давай. А он духовный отец. Вот это убрать, этот план тоже убрать, этот тоже. Значит, из трех частей надо сделать две части. То есть все планы, которые не информативные, как, надо было это их удалить. Ну, что сделать? Удалил.
Ну, знаете, я хотел, чтобы мы все-таки немножко конкретики перешли. Вот слушатели наши дорогие нас слушают и думают, что все чудесно, замечательно и благостно. На самом деле, любое духовное делание встречает сопротивление. И мой вопрос, конечно... о деньгах. А кто, в общем, дает деньги сегодня на православное кино? Есть ли какие-то программы у государства, которые поддерживают вот православное патриотическое кино и документалку? Или это все спонсоры какие-то находятся? Всегда, если хорошо поискать, можно найти каких-то доброхотов. Как вы живете сегодня? Вот сегодня, сейчас, в эпоху кризиса. Фильмы снимаются? Фестивали, я знаю, происходят каждый год. Есть там Радонеж, есть Золотой Витязь, есть Сретение, еще целый ряд фестивалей. Широкая публика ничего не знает про эти фестивали. Большие СМИ электронные ничего про них не говорят. Тем не менее, они проходят. Но чем-то они наполняют свои дни, пока идут.
Вообще, мне кажется, что это очень серьезная как бы болезнь церкви и ее как бы вина, что вот эти фильмы, которые показываются на этих многочисленных фестивалях, до паствы, до верующих людей, да, хотя бы до верующих, не доходят. И что церковь в этом смысле как-то ведет себя пассивно, хотя есть люди, которые обязаны как бы этим заниматься.
Ну, Спас-Союз иногда ставит свою сетку.
Понимаете, я не знаю, каким образом это, чтобы это доходило, но то, что это лежит мертвым грузом, это однозначно. Потому что вот я не один год в жюри фестиваля «Радонеж», и я знаю, насколько вот за эти годы и выросло и качество, и насколько нужен этот фестиваль. Насколько нужен каждый тот фильм, который там показан, разноплановый. Я бы эти вот просто вот входит человек в зал, и бы ему сразу раздавал кассетам.
Я знаю, что Радонеж большие проблемы. Вот последний фестиваль там с финансированием были большие проблемы.
Очень большие проблемы.
Просто да. Урезали. Но,
очень. Ну, вот понимаете, действительно...
Я как бы далек от этой темы.
Нет, ну, Никифоров, он, конечно, бьется, и Михаил Калинин, который директор Дома кино, который предоставляет ему...
Оргсекретарь Союза кинематографистов.
Они вдвоем, конечно, прикладывают массу усилий, чтобы этот фестиваль состоялся. Но если он состоялся, то надо, я не знаю, я все время об этом говорю, чтобы эти фильмы просто необходимо дошли до народа, верующего, неверующего, любого, потому что и проблема...
Попали хотя бы на канал «Спас», что вполне реально. Я думаю, они просто заинтересованы, когда им бесплатно дают какие-то фильмы поставить свою сетку.
Ну, я думаю, у нас сейчас с вами нет задачи решить эту проблему. Просто есть люди, которые могут ее решить. Эта задача должна быть поставлена очень остро, и эта задача, безусловно, имеет общенациональное значение. Это не только вот местечковая такая встреча, там, фестиваль, Радонеж, там, или там еще там какой «Спас».
Нет, ты напрасно про встречу говоришь слово «местечковое». Это уже состоявшийся мощный фестиваль.
Я не давал характеристики фестивалю. Я говорил, чтобы это выросло из вот этих каких-то...
Из-за того, что несколько сот человек придет посмотреть, да. Чтобы посмотрело несколько сотен тысяч человек.
Да, вот. Эти фестивали, конечно, не только никакие не местечковые. Эти фестивали сейчас стали нашим серьезным национальным достоянием.
Да, «Лучезарный ангел» делается уже ряд лет, и планы были сделать свой канал, но никто, конечно, денег на этот канал не дал. Я был там на первом или на втором фестивале, это все так обсуждалось, что вот-вот ждите, вот скоро будет телеканал, но канала так и не появилось, к сожалению.
Борис, вот я хотел в дополнение сказать про то, что мы чем занимаемся. Мы взяли на себя часть вот этого дела, о котором ты так это с болью говоришь.
Создали объединение православных кинематографистов, да.
Все-таки это зависит и от нас, сможем ли мы объединиться и сможем ли мы довести дело до победного конца. Поэтому вот и есть при Союзе кинематографистов клуб православных кинематографистов, и творческая его лаборатория, видимая, сокровенная. И одна из задач, та самая, о которой ты сказал, как сделать так, чтобы то, что уже сделано, а сделано сотни названий, и из них десятки, а может быть, и приближается к сотне, действительно замечательных картин, которые получают призы, там, отзывы в прессе, но кроме канала «Спас» или «Союз», это почти нигде нельзя показать, потому что это не формат с точки зрения телевидения общенационального.
Потому что у нас есть установка свыше не пускать православие на экран. Ну, ничего на месте не стоит, немножко ситуация стала меняться, потому что вот Крым, потому что санкции, потому что надо поднимать патриотизм, что-то стали делать, но с большим скрипом это идет, потому что люди, которые сидят в руководстве этих каналов, они из неолиберальной, окололиберальной тусовки культурной, им это ничего не нужно. Им враждебно это вот направление.
Да, и мне кажется, что нам надо самим изменить внутри себя эту ситуацию. Не ждать, пока государство и начальство, так сказать, нас приголубит, а добиться такого положения, чтобы это случилось. Ну, в советские времена воспитано вот это состояние пассивного ожидания, и что придет там чиновник и нам эту проблему разрешит. Поэтому корень в том, что вот эти фестивали замечательные, которые мы уже частично назвали, но их уже десятки, там «Вещевой колокол» в Краснодаре, «Вверх» фестиваль, это в Ростове, в Петербурге, Невский, забыл, как точно называется, но их уже множество, можно сказать, десятки. И каждый из них борется за собственное выживание и собственную реализацию. Но часть сил мы должны, каждый из нас, должны тратить на объединение усилий и на то, чтобы добиться изменений от государства, потребовать, потому что мы живем в православной стране, где 80% населения себя называют православным. Ну, мы должны добиться изменения этой ситуации. А вот я только что был на круглом столе в рамках Московского кинофестиваля о патриотизме, круглый стол. 6 или 7 человек там, которые выступали с либеральных позиций. И я единственный, кто попытался что-то сказать с совершенно других позиций. Мы в самом Союзе не задаем пока тон. Эти 80% там отсутствуют. Там присутствуют там 5%, которые вот поддерживают Пуссерайта и все. Вот они задают тон.
И... Ну, это очень все грустно, то, что вы говорите. Но давайте мы все-таки к фильмам вернемся. Валерий, вот вы принесли ваши работы, DVD-диски. Расскажите о своем творчестве оригинальном, режиссерском. Что удалось снять за эти годы?
Перечислять как-то даже не хочется, потому что дело не в количестве фильмов.
О себе не расскажешь, никто и не вспомнит.
Не в том, чтобы люди знали о том, что кто-то что-то сделал, а вот действительно, чтобы была возможность... это видеть. Ну, что-то вот, например, фильм
«Подданный
Российской империи», он вот последний, он был действительно на канале «Культура», трижды его показывали, потому что это история человека, который всю жизнь прожил на правах беженца во Франции, хотя им предлагали и французское гражданство, а его брат, который в Америке принял американское гражданство, стал основателем американской православной церкви, отец Александр Шмеман, он мог бы тоже переехать к нему и там получить гражданство. Нет, и Андрей Дмитриевич Шмеман принципиально не брал никакое гражданство, веря, что рано или поздно произойдет то, что произошло. Когда он увидел, что страна вернула себе имя Россия и начинает идти по пути, который для него дорог, он решил принять это гражданство и получил паспорт от президента. Его история верности, вот такой странной верности, когда сейчас многие рвутся, чтобы получить грин-карту гражданскую другой страны, вот этот человек явил веру непонятного для мира, потому что наша вера ведь не от мира сего, и вот он ее пронес и утвердил. Ну, были фильмы, связанные с пониманием природы как Божьей книги, которая открывает нам некое послание. Если рассматривать природу подробно и внимательно, то верующее сердце может открыть там очень многое о том, кто сотворил это и каким образом это все происходит. И вот попытка такая рассказать о природе как книге, такой фильм у нас был «Люди и пчелы». Были фильмы о Святой Земле, были фильмы, которые сделаны в рамках цикла Никиты Михалкова «Русский выбор» и «Русские без России». Там 5 фильмов о кадетах, трилогия. И
многие видели как раз на канале «Культура».
Ну, в общем, все это по сравнению с тем, что есть вот в моем портфеле сценарном нашем. Мы работаем вместе с моим соавтором с самого начала, с 1977 года, с Людмилой Деминой, моей женой. Вместе работаем. И вот у нас, я тут принес и бумаги, где обзор нашего сценарного портфеля. И те диски, которые я тоже принес, они составляют малую долю сценариев, вот, которые мы сделали. Мы в игровом кино пытались что-то сделать, и в свое время сделали в советские времена фильм, где учительница моет ноги своим ученикам с явным таким... намеком на Евангелие, но это были времена, когда впрямую нельзя было говорить. Есть у нас сценарии, которые получили первые призы на «Золотом Витязе», в «Покрове», на «Лучезарном ангеле» и так далее, но невозможно сделать так, чтобы их прочли даже вот те продюсеры, от которых зависит судьба.
Ну, сейчас нужны стрелялки, либо мелодрамы там про браки, разводы и так далее у звезд. Вот это пользуется спросом. Чернуха, полупорнуха. На это находятся деньги всегда. На фильм «Левиафан» государство дало там половину, 60 миллионов рублей. Роднянский продюсер спокойно совершенно получил там в агентстве по печати. Без всяких проблем.
В том-то и дело, что мы уверены, что сценарии, которые написаны, и так нам говорят те люди, кто их прочитывает, что это вещи такого демократического свойства, это мелодрамы, это истории, в каждом сценарии раскрыта история спасения человеческой души, но она же реально происходит в жизни людей, и иногда она принимает такие удивительные откровения, и мы попытались это все в сценарии выразить. И читавшие говорят, что это коммерческий фильм, но самая проблема в том, что даже прочесть некому.
Да, это все очень грустно, но я надеюсь, что с Божьей помощью все как-то так образуется, потому что 25 лет назад ничего ведь не было, ни радиостанций православных, ни телеканалов православных, ни контента никакого не было наработано, ни фестиваля, ничего не было. Все с трудом, так тяжело, но растет, быстро растет чертополох на болоте, а вот какой-нибудь там баобаб, секвой, они медленно-медленно растут, но в конце концов достигают до небес. Борис, а ваша какая точка зрения? Вы пессимист или оптимист? Пессимист говорит, бутылка наполовину пустая, а оптимист, бутылка наполовину полная.
Я, безусловно, оптимист в данном случае. Безусловно, оптимист. Действительно, как то, что вы сказали, процесс идет. Процесс необратим. Денег нет. А вы хотите какие-то сверхзолотые времена, когда тебе будут пачками деньги давать? Я не понимаю, что ты хочешь. Ну, действительно, ты участвуешь в конкурсе, какие-то у тебя много фильмов снято. Но дело в том, что идет процесс. Я говорю, что вот эти фестивали, они полны фильмами. Где они берут деньги, неважно. Фильмами замечательными. Фильмами, которые, безусловно, станут историей нашего кино. В этом я совершенно не сомневаюсь. Просто появились выдающиеся режиссеры: Борис Лезнев, Валера Тимощенко. Ну, там еще целый ряд, каких я могу назвать, именно как взросшенные в этом русле православного кино.
Вячеслав Орехов, ну, Борис Креницын.
Ну, это называть это можно целый ряд. То есть это выявление. Это выявление. Вот. Потом, больше того, накоплен, действительно, вот я начал с этого, киноязык для передачи вот этих вот каких-то очень сложных состояний. Это тоже очень важно.
Киноязык – это Эзопов язык отчасти?
Почему Эзопов?
Тут какой это язык?
Пластический, прежде всего, язык символов, язык метафор, язык наблюдений. Потому что, вот, например, сейчас Галя Адамович сняла фильм о монастыре. «Два Андрея» называется. Посмотрите, там какое виртуозное наблюдение вот этой жизни православной в двух разных приходах. С каким тонким психологизмом, с каким и тонким юмором, с какой надеждой. А главное, какой высокий чисто кинематографический уровень вот того, что она сделала. Это прекрасно.
Хорошо,
работа.
Я думаю, что все образуется с Божьей помощью. Уже в завершении нашего разговора я хотел бы один важный вопрос задать. Вот, что нужно для того, чтобы снималось хорошее, качественное православное кино? Какие вот ингредиенты должны вот входить в этот супчик? Если что-то не будет, то вот уже он невкусный получится, несъедобный. Что необходимое, что достаточное? И к Валерию Демину мой вопрос, и к Борису Креницыну.
Ну, тут в качестве пожелания, конечно, хочется. Первое, чтобы была творческая среда, в которой бы существовали православные режиссеры или которые заняты этой темой, и фильмы которых бы проходили некое обсуждение. То, что у нас есть в нашей творческой лаборатории, это этот клуб, он не для того, чтобы популяризировать это кино, а для того, чтобы обсуждать именно творческие проблемы, удачи, неудачи, киноязык обсуждать. Вот это творческое как бы единение, оно, конечно, первое, очень-очень важно. Второе, чтобы действительно вот эти средства, которые выделяет государство, оно как бы доходило до этих тем. На самом деле в документальном кино ситуация, в общем-то, уникальна, потому что государство дает деньги на фильмы и ничего, собственно говоря, не спрашивает. Она не спрашивает ни проката, ни продажи, ни возвращения денег. Просто ты делаешь, в общем-то, то, что ты хочешь сделать, и никакой цензуры у тебя нет. То есть это какой-то редкий исторический такой момент. Но в связи с этим туда, где деньги просто так дают, очень много сразу набрасывается людей, которые хотят...
Желающие освоить бюджетные суммы.
Просто так их получить. Вот в чем дело. Поэтому если вот эту систему какую-то подачи и распределения этих денег, она была бы подконтрольна как-то, и подконтрольно, главное, на выходе, потому что вот у нас вновь образованная ассоциация документалистов, мы отсматриваем продукцию, сделанную за год. И там пришли к выводу, что почти 60% фильмов не имеет ни художественной, ни исторической, ни профессиональной ценности. Это достаточно высокий процент.
Ну, пардон, я когда-то интервью с Хотиненко делал, и мы вот обсуждали тоже эту тему, откуда деньги берутся, что на выходе в России... это было года три назад, снималось 100 фильмов, которые не доходили до экрана. Ну, цель была проста — освоить бюджетные деньги, вот эти вот, которые выделяются. Я имею в виду художественные фильмы. Вот 100 фильмов. Может быть, среди них есть и неплохие фильмы, но никто это знать не может, потому что их никто не видел. Ну, есть процесс вот как бы освоения бюджета. Вот тоже в мире художественного кино. Фильмы, в общем, появляются, их делают, снимаются зачастую известные актеры, получают гонорары. Все пределы, в общем.
Я думаю, что просто здесь две разные совершенно ситуации. В игровом кино и в документальном кино. Это не похожие ситуации. Если, допустим, в документальном кино, ну, примерно там, я не помню, ну, грубо говоря, 100-120 фильмов снимается, да, то считается, что 30% выдающиеся произведения. Это очень много. Если, ну, допустим, 30 фильмов в год мы имеем замечательных документальных кино, которые, жизнь у которых гораздо активнее и плодотворнее, чем у игрового кино. Потому что мы сейчас говорили вот об этом, потому что жизнь документального кино – это прежде всего фестивали, клубный кинопоказ, который такой сеткой огромной лег по стране, потом диски, которые тоже распространяются. Вот почему-то все в телевидении, там, Спас, там. А почему бы не напечатать диски? Это же недорого сделать. Я знаю, что вот на просмотре моих фильмов, если я приношу вот эти диски, сколько бы я их ни принес, их всегда не хватало. Понимаете, вот в чем дело. И мы должны согласиться с реальностью сегодняшнего дня, что действительно там нужны какие-то мыльные оперы на телевидении. Ну, хорошо, пусть будет так. А вот эта часть, которой нужно другое, может быть, она меньше, она тоже должна как-то окормляться, должна жить. Поэтому вот эти разные формы, в том числе и распространение дисков, почему бы нет? Я думаю, что все-таки наличие сейчас каких-то средств для вот этого кино, оно даст снова какой-то всплеск.
Я хотел бы сказать вот насчет игрового кино, все-таки это важный момент. Важный момент, чтобы сама система была устроена так, чтобы она рождала живое и действительно талантливое. Она сейчас устроена так, вот даже патриотической вот эта тема, да, предлагает фонд кино темы, в том числе там «Люди труда», там патриотические. Но если ты пишешь на эту тему, и если ты выигрываешь этот конкурс фонда кино, ты теряешь право на этот сценарий. Этот сценарий могут дать на доработку кому угодно, в том числе и прямо противоположной, так сказать, позиции идеологической. И тон задают продюсеры. Вот я бываю иногда в Сберкассе, где много этих автоматов, и там все время такие звучат речи этих роботов. Несите сумму, возьмите сумму. И вот, кажется, на этих питчингах, когда я присутствую, все время это звучит. Несите сумму, возьмите сумму. Речь идет только о деньгах. И вот очень важно, чтобы вся система была устроена так, чтобы живое рождалось. Как это сделать? Да очень просто. Сценарии несут авторы. Это должно быть не заказанное кем-то, а выстраданное. И если люди озабочены чем-то, надо выбирать из тех. Поэтому вот эти сценарии, которые у нас есть готовы, мы не можем отдать на этот конкурс, потому что мы не можем свое родное дитя бросить в какую-то сиротскую, сказать, вот эту, где воспитают какие-то бродяги-забулдыги, эти продюсеры. Нельзя это сделать.
Ну, понятно. Давайте мы еще с вами встретимся чуть позже, потому что тема совершенно необъятная, и поговорим. Тоже продолжим наш разговор. А подытоживая, я хотел бы сказать, что, конечно, сейчас идет борьба в России, идеологическая борьба, и, к сожалению, участвуют в этом люди на самых, так сказать, высших эшелонах власти, представители, чиновники, которые руководят культурой. Не все из них имеют патриотические взгляды. И все это создает большие проблемы для тех творцов, которые придерживаются патриотических, православных воззрений. Но они все равно работают, все равно снимают, все равно появляются замечательные работы. Хочется пожелать им здоровья и успехов. Напоминаем, что в нашей студии были сегодня режиссеры-документалисты Валерий Демин и Борис Креницын. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. До новых встреч в эфире. Да пребудет с вами Господь.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев, Чехов. Глава четвертая. Рост. Первая слава. Сам Чехов находил, что пьеса написана для театра правильно, по существу же к ней охладел. Впрочем, по письмам нельзя судить окончательно. Шутливое всегда у него слито с серьезным, и нет уверенности, что он вот так свое внутреннее и выложит. В одном, однако, не ошибешься. Иванов, теперь кажущийся по формам как раз устарелым, тогда резко выделялся. Может быть, и сам облик Иванова что-то в той полосе России значил. В декабре Чехов приехал в Петербург. Известность его продолжала расти, росло и опьянение ею. «Я чувствую себя на седьмом небе. Каждый день знакомлюсь. Вчера, например, с половины одиннадцатого утра до трех я сидел у Михайловского в компании Глеба Успенского и Короленко. Ели, пили и дружески болтали. Ежедневно видаюсь с Сувориным, Бурениным и прочими. Все на перерыв приглашают меня и курят мне фимиам. От пьесы моей все положительно в восторге. Знакомлюсь с дамами, получил от некоторых приглашение. Пойду, хотя в каждой фразе их хвалебных речей слышится психопатия, о коей писал Буренин. В этот же приезд завел он знакомство с одним из сверстников своих, писателем Щегловым Леонтьевым. Это не Олимп Михайловского, Короленко и Суворина, а свой брат, милый человек Щеглов, с которым долгие годы был он потом в добрых отношениях. Самая встреча их, какая Россия того времени, и как похожа на литературную молодость людей даже нашего поколения. Чехов остановился в гостинице «Москва». Щеглов зашел к нему, не застал, оставил записку и спустился вниз в ресторан. Там и дождался его. Чехова Щеглов никогда раньше не видел. Вот его описание тогдашнего Чехова. «Предо мной стоял высокий, стройный юноша, одетый невзыскательно, по-провинциальному, с лицом открытым и приятным, с густой копной темных волос, зачесанных назад. Глаза его весело улыбались, левой рукой он слегка пощипывал свою молодую бородку». Через четверть часа они уже дружески беседовали, точно 10 лет были знакомы. Разумеется, вкушали, выпивали, хохотали. Из Москвы перебрались к Палкину. Там дело пошло еще лучше. В 3:00 ночи, расставаясь у подъезда, называли уж друг друга Жан Антуан. Сам Щеглов, автор комедии «В горах Кавказа», шедшей с большим успехом, не меньше нового своего приятеля был русская провинция 80-х годов. Жан Антуан. Вернувшись в Москву, Чехов засел в своем Кудрине в кабинете с окном в палисадник, занесенный снегом, и стал писать. Теперь прямо противоположное Иванову. Не знаю, как подступила к нему эта тема, но оказалась редкостной. Выплыла она из глубины душевной, память давних лет, детских. Все художнически преображенное. Прямой автобиографии нет, но все свое. Степь — это русский юг. Мальчика Егорушку везут учиться в большой город. Едут втроем в бричке. Дядя мальчика Кузьмичев, священник, отец Христофор и сам Егорушка. Никаких неврастенников, чеховских героев. Просто описание поездки. Егорушка, отец Христофор, дядя Кузьмичев и сама степь. Жара, пейзаж, купанье, ночь, еврейская корчма, гроза, обоз возчиков, которому временно передают Егорушку. И это дает повод написать разных Пантелеев, Дымовых, Кирюх и других подобных им русских народных людей. Егорушка доезжает куда надо, его сдают нахлебникам. Тем дело и кончается. Чехову просто захотелось написать нечто из дальнего, виденного и любимого, в чем когда-то он жил. Ни умысла, ни идеи, никакого типа или обобщения. Он будто стеснялся, подзаголовок сделал «История одной поездки». Что это? Рассказ, повесть? Трудно определить. Довольно велика. Чуть ли не самая большая его вещь, а никакого сюжета, развития, действия.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.